Российская летопись.
В эфире 201 выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте. В этом выпуске крупнейшее коррупционное дело России начала 19 века. Забавные прозвища жителей русских городов. Прототип профессора Преображенского. В декабре 1799 года в должность калужского губернатора вступил действительный статский советник Дмитрий Ордолеонович Лопухин. В годы его губернаторства продолжалась работа по перепланировке и реконструкции старой Калуги по утвержденному Екатериной II плану города. Строился гостиный двор, Троицкий собор. Однако я недаром вспомнил об этом правителе. В истории он известен по делу Лопухина, одному из крупнейших коррупционных дел России начала XIX века. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
Губернатор сразу взял, что называется, быка за рога. Он обвинил Ивана Николаевича Гончарова, одного из владельцев полотняного завода, родственника Натальи Пушкиной, в том, что в его доме происходит незаконная карточная игра. Лопухин, грозя ссылкой в Сибирь, заставил Гончарова уничтожить вексель на 20 тысяч рублей, которые губернатор был ему должен. Кроме того, Лопухин еще взял у этого Гончарова 3 тысячи взаймы. Помещик Хитрово убил своего брата с помощью наемного убийцы. Но дело закрыли. Хитрово дал Лопухину взятку в 75 тысяч рублей и был полностью оправдан. У помещицы Хвостовой с помощью махинации Лопухин и вовсе отнял имение.
Склонный к пьянству после вечерних кутежей, Лопухин гулял по Калуге в сопровождении свиты и бросал в окна домов камни. Тут сразу вспоминается саркастический и едкий Салтыков-Щедрин и его «История одного города». В описи градоначальником он же выписует: «Бородавкин Василиск Семенович. Градоначальство сие было самое продолжительное и самое блестящее. Предводительствовал в кампании против недоимщиков, причем спалил 33 деревни и с помощью сих мер взыскал недоимок 2 рубля с полтиною. Замостил базарную площадь и засадил березками улицу, ведущую к присутственным местам. Вновь ходатайствовал о заведении в Глупове Академии, но, получив отказ, построил съезжий дом. Умер в 1798 году на экзекуции, напутствуемый капитан-исправником. Негодяев Ануфрий Иванович, бывший гатчинский истопник, размостил вымощенные предместниками его улицы и из добытого камня настроил монументов. Прыщ майор Иван Пантелеич оказался с фаршированной головой, в чем и уличен местным предводителем дворянства. Перехват залихватский архистратик Стратилатович, майор, о сём умолчу, въехал в Глупов на белом коне, сжег гимназию и упразднил науки. Но это все плоды писательской фантазии. А вот Герцен в былых думах вспоминал о реальных событиях, происшедших с ним во время его ссылки в Вятку, где он служил губернским чиновником. Губернатор Корнилов должен был назначить от себя 2 чиновников при ревизии. Я был один из назначенных. Чего не пришлось тут прочесть. И печального, и смешного, и гадкого. Самые заголовки дел поражали меня удивлением. Дело о потере неизвестно куда дома волосного правления и об изгрызении плана оного мышами. Дело о потере 22 казенных оброчных статей, то есть верст 15 земли. Дело о перечислении крестьянского мальчика Василия в женский пол. Последнее было так хорошо, что я тотчас прочел его от доски до доски. Отец этого предполагаемого Василия пишет в своей просьбе губернатору, что лет 15 тому назад у него родилась дочь, которую он хотел назвать Василисой, но что священник, быв под хмельком, окрестил девочку Василием и так внес в метрику. Обстоятельство это, по-видимому, мало беспокоило мужика, Но когда он понял, что скоро падет на его дом рекрутская очередь и подушная, тогда он объявил о том голове и становому. Случай этот показался полиции очень мудрен. Она предварительно отказала мужику. Он пошел к губернатору. Губернатор назначил торжественное освидетельствование этого мальчика женского пола медиком и повивальной бабкой. Тут уж как-то завелась переписка с консисторией, и поп, наследник того, который под хмельком целомудренно не разбирал плоских различий, выступил на сцену, и дело длилось годы, и чуть ли девочку не оставили в подозрении мужского пола. А, например, нижегородский губернатор Бутурлин прославился знаменитым приказом о мерах против пожаров, тогда опустошавших город. В числе этих мер было предписано домохозяевам за 2 часа до пожара давать знать о том в полицию.
Но вернемся к делу Лопухина. Во время одной из пьяных прогулок он в кураже побил окна в доме Демидова, владельца чугуноплавильных заводов. Заводчик пожаловался Александру Первому. Демидовы – род знаменитый, поэтому император приказал начать расследование деятельности калужского губернатора. К тому же поступили на Лопухина и другие жалобы от калужан.
Император поручил расследование сенатору Гавриилу Романовичу Державину, известному своей принципиальностью и неподкупностью. По секрету, господину действительному тайному советнику Державину, вы отправляетесь под видом отпуска вашего в Калужскую губернию, но в самом деле поручается вам от меня изветы, частью от безымянного известителя, а частью от таких людей, которые открытыми быть не желают. Вы усмотрите из них весьма важные злоупотребления, чинимые той губернии губернатором Лопухиным и его соучастниками». В январе 1802 года Державин, как частное лицо, отправился из Санкт-Петербурга в Калугу. Ну, чем не гогольский ревизор, только проверщик был всамделишный. Вскоре Державин направил императору донесение о результатах ревизии. По ее итогам Лопухин был отстранен от должности губернатора. Однако Лопухин времени зря не терял, настрочил императору донос о том, что якобы Державин в ходе следствия применял пытки, самоуправничал, якобы у него на допросе после пыток умер тот злосчастный Иван Николаевич Гончаров, которого Лопухин, как уже говорилось, ободрал как липку. Император наветом на Державина не поверил, а Лопухина отдал под суд. Всего было доказано 34 уголовных и притеснительных дела, в том числе покрытие убийства, отнятие собственности, тиранство и взяточничество. Кроме того, было доказано множество мелких дел, изъявляющих развращенные нравы, буйство и неблагопристойные поступки губернатора, как то, что напивался пьяным и выбивал по улицам окна, ездил в губернском правлении на раздьяконе верхом, привел в публичное дворянское собрание в торжественный день зазорного поведения девку и тому подобное. Каковых распутных дел открылось 12, да беспорядков по течению дел около 100.
В августе 1802 года Сенат по итогам ревизии Державина издал 2 указа. О непреступлении губернаторами пределов власти и о воспрещении гражданским палатам принимать и рассматривать частные жалобы. По результатам сенатского дела Александр I издал указ. Губернатора Лопухина, ныне же отреша от должности, приказать ему явиться в Сенате, взяв с него по вышеописанным и прочим касающимся до него делам надлежащие ответы, судить по законам.
Вместе с Лопухиным был отстранен от должности губернский прокурор Чаплин, бывший в курсе всех злоупотреблений, а также подручные Лопухина в его преступлениях. Бывший калужский губернатор с помощью многочисленных друзей и родственников как мог затягивал судебный процесс. Суд продолжался 17 лет. Московский генерал-губернатор граф Ростопчин писал: «Калужской истории конца до сих пор нет. Лопухин, бывший губернатор, живет очень весело в Петербурге. Лишь в 1819 году Сенат постановил, по исследованию каждого из дел, добывшего калужского губернатора Лопухина касающихся, ни в одном из них не усматривается умышленных злоупотреблений власть ему вверенной и не находится доказательств на заключающиеся в изветах на него поданных преступления, то, освободив его от суда, во всех сих обвинениях посчитать оправданным, не определять его Лопухина к должностям. Вот так крупнейший коррупционный скандал в суде закончился пшиком. Почему? Судьям не были представлены весомые доказательства вины Лопухина. Улики исчезли, свидетели отказались от своих первоначальных показаний. Единственное доказанное обвинение – превышение должностных полномочий. И самое интересное – оправдательное решение Сената было вынесено через 6 лет после смерти Лопухина. Чиновники ничуть не меняются. И в Древнем Риме, и в Королевской Франции, и в методично-скрупулезной Германии, и в нынешнем светоче демократии и прогресса. Иногда кажется, что бюрократы – это некая тайная секта, великая масонская ложа, со своими установлениями и порядками, которые никогда не меняются, или вообще они пришельцы с другой планеты. Характерный анекдот из записок все того же Гавриила Романовича Державина. В 1779 году перестроен был Сенат, особливо зал общего собрания, украшенный червленым бархатным занавесом с золотыми франжами и кистями и лепными барельефами. Между прочими фигурами была изображена скульптором Рашетом истина Нагая, и стоял тот барельеф к лицу сенаторов, присутствующих за столом. Когда изготовлена была та зала, и генерал-прокурор князь Вяземский осматривал оную, то, увидев обнаженную истину, сказал экзекутору: «Вели ее, брат, несколько прикрыть». И подлинно, с тех пор почти стали отчису более прикрывать правду в правительстве. А сейчас рассказ о забавных прозвищах жителей русских городов и местностей. Почти каждый регион имел свои прозвища – экзоэтнонимы. Если прозвище обидное, то это этнофализм. Например, итальянцев часто называют макаронниками, а французов – лягушатниками. Или имевшие когда-то нейтральный оттенок слова «москаль» и «хохол».
Вот рязанцев часто называют косопузами. В старину в Рязани была мода носить за поясом топор. Топор перевешивался на одну сторону, и пузо казалось кривым. А почему жители других регионов не имели такой привычки? Тут может быть несколько версий. Самые очевидные – среди рязанцев было много плотников. И еще. В средние века Рязанщина была окраиной территории русского государства, где постоянно шалили ордынцы и крымчаки. И рязанцам нужно было быть постоянно готовыми дать отпор непрошенным гостям. Вот они и носили топор за поясом. Пермяков называют «соленые уши». Оно и понятно. Соляной промысел на Урале – один из основных, начиная с 15 века.
А жителей Холмогор называют «заугольниками» и говорят, что они царя из-за угла встречали. Согласно легенде, в 1693 году молодой царь Петр I совершал поездку на русский север, Вологду и Архангельск. Заехал и в Холмогоры. Но когда Петр со своей свитой прошелся по городку, его удивило, что на улицах совсем нет людей. Те же, что все-таки встречались, опасливо выглядывали из-за углов и подворотен. Но лишь царь подходил ближе, тут же убегали. Наконец, под руку ему подвернулся какой-то древний старик. «Что ж вы прячетесь от меня?» – спросил царь испуганного старика. «Да как же не прятаться, батюшка», – ответил старик. «Предки-то наши из Новгорода от грозного Ивана царя сюда сбежали. Так вот теперь и боимся, что ты нас за это наказывать станешь». Рассмеялся царь. «Не бойся, дед, и всем скажи, кто старое помянет, тому глаз вон. Эх вы, заугольники!» Так и приклеилось к жителям Холмогор это царское прозвище. Москвичей называют москалями. В 17-19 веках словом «москаль» в Малороссии называли солдат. Так в 1819 году малоросский писатель Иван Петрович Котляревский написал «Водевиль. Солдат-чародей» или «Москаль-чаривник», главным героем которой был солдат по фамилии Лихой. И часто в Малороссии говорили «забрали в москали», то есть «забрали в солдаты». Исследователи подсчитали, что в произведениях Тараса Шевченко слово «москаль» встречается 117 раз. Из них 70 раз в смысле «солдат» и лишь 30 раз в смысле «русский». Интересно, что в наше время на Западной Украине москалями часто называют своих же сограждан, проживающих в центре и на востоке страны. Есть даже старинный малороссийский анекдот. Мать спрашивает у дочки: «Кто иди?» Та отвечает: «Черт!» Мать: «Добрый, дочушка, абы не москаль. От черта открестишься, а от москаля дубины не отобьешься». А малороссов называли не только хохлами, но еще и мазепинцами, поминая измену гетмана Мазепы. Было много разных забавных поговорок о малороссах. Например, «хохол глупее вороны, а хитрее черта». «Хохол не соврет, да и правды не скажет».
Жители города Дединово или Дедново, что на Оке, называют макарами. Согласно преданию, дедновцы отправили своего старосту с выборными людьми от всего мира встретить Петра I с хлебом солью. Царь, принимая от них приношение, спросил у одного из крестьян об его имени. Тот ответствовал: «Макар». Государь сказал «хорошо» и дал ему целковый. Односельчане решили, что царю нравится это имя, и все стали представляться макарами в надежде, что их тоже одарят. Петр на это сказал, смеясь: «Будьте же вы все макарами».
А о крапивинцах, что в Тульской губернии говорят, сено с колокольным звоном встречали, а воевода не видали. Как-то раз прослышали крапивинцы, что к ним воевода едет. Все нарядились в праздничную одежду. А чтобы знать, когда встречать воеводу, то послали Десяцкого на колокольню с наказом: «Когда будет подъезжать воевода, звони». Заклубилась пыль по дороге, Десяцкий зазвонил, затрезвонил, вышли миряне с хлебом солью, глядят, а это простой мужичонка, едет на телеге с сеном. Ему-то крапивинцы и били челом.
Жители Верейского и отчасти Можайского уездов Московской губернии прозвали «шуваликами». В 1751 году эти земли были пожалованы одному из графов Шуваловых. На протяжении веков шувалики профессионально занимались нищенством, прикидывались погорельцами, опаливали оглобли саней, на которых приезжали в Москву, и уши лошадей, дескать, в самый последний миг вырвались из огня. Ругательство «шувалик» в значении «бродяга-проходимец» получило известность далеко за пределами Московской губернии.
В истории одного города Салтыкова-Щедрина, которую мы уже сегодня вспоминали, описывается вымышленный народ «головотяпы». Дескать, прозвали их так за привычку тяпать головами обо все. Стена попадется, об стену тяпают, Богу молиться начнут, об пол тяпают. Слово стало нарицательным для обозначения бестолкового человека. Его любил использовать в своих статьях и речах Ленин. А после публикации романа «Золотой теленок» Ильфа и Петрова в обиход вошло словосочетание «головотяпство со взломом». Однако слово «головотяп» вовсе не выдумано Щедриным. Он взял его из книг этнографа Ивана Петровича Сахарова «Сказания русского народа» и Владимира Ивановича Даля «Пословицы русского народа». Так называли обитатели Егорьевского уезда Рязанской губернии, ныне подмосковный город Егорьевск. Салтыков-Щедрин наверняка слышал это прозвище. Он же служил рязанским вице-губернатором. Происхождение слова не объясняется, но у Даля приводятся другие прозвища жителей Егорьевского уезда – «коновалы» и «рудометы». Из этого можно сделать вывод, что егорьевцы занимались убоем скота, пускали им кровь и разделывали туши, в том числе тяпали, то есть отрубали головы животным. То есть изначально слово «головотяп» не имело никакого обидного смысла. 23 декабря 1924 года, согласно повести Михаила Афанасьевича Булгакова, профессор Преображенский провел историческую операцию над собакой Шариком. Из дневника доктора Барменталя. Тонкая, в пище лист форматом тетрадь, исписана почерком Барменталя. На первых двух страницах он аккуратен, убористый, четок, в дальнейшем размашист, взволнован, с большим количеством клякс. 23 декабря 1924 года. В 8:30 часов вечера произведена первая в Европе операция по профессору Преображенскому. Под хлороформенным наркозом удалены яички шарика и вместо них пересажены мужские яички с придатками и семенными канатиками. Взятые от скончавшегося за 4 часа 4 минуты до операции мужчины 28 лет и сохранившиеся в стерилизованной физиологической жидкости по профессору Преображенскому. Показания к операции. Постановка опыта Преображенского с комбинированной пересадкой гипофиза и яичек для выяснения вопроса о приживаемости гипофизы, а в дальнейшем и о его влиянии на омоложение организма у людей. Оперировал профессор Преображенский, ассистировал доктор Барменталь.
А ведь у Филиппа Филипповича Преображенского существовал вполне реальный прототип. Хирург Сергей или Самуил Абрамович Воронов. Он родился в 1866 году в Тамбовской губернии, но медицинское образование получил в Париже, стал французским гражданином. С 1917 по 1926 года Серж Воронов провел более 500 пересадок на овцах, козах и быках, прививая яички молодых животных к более старым. Воронов заметил, что в результате пересадок старые животные начинали выказывать завидную молодецкую прыть. Он также считал, что трансплантация желез обезьяны может быть использована для лечения деменции, слабоумия.
Российский журнал «Искра» писал в июне 1914 года. Во французской медицинской академии наш соотечественник доктор Сергей Воронов сделал сенсационное сообщение об операции, произведенной им в его клинике над 14-летним мальчиком-идиотом. С 6-летнего возраста умственное развитие этого мальчика остановилось, причем явно обозначились все признаки ненормальности и кретинизма. Потухший взгляд, тупость и непонимание самых обыкновенных вещей. Воронов сделал этому мальчику прививку зубной железы обезьяны. Успех превзошел ожидания. У мальчика ожил взгляд, появились умственные способности, понятливость, любознательность. Первую официальную пересадку желез обезьяны человеку Воронов провел 12 июня 1920 года. Он считал, что это может серьезно затормозить у человека процесс старения. Причем, как поначалу писали в газетах, эффект от операции действительно был потрясающий. В очередь к доктору Воронову выстраивались политики, артисты, певцы, да и просто состоятельные люди. К началу 1930-х годов только во Франции более 500 мужчин прошли лечение по его методу омоложения.
Воронов баснословно разбогател. Однако вскоре ученые-мужи, завидовавшие славе доктора Сержа, стали говорить, что его операции не достигают столь широко разрекламированных им результатов. Ткань животных все равно отторгается человеческим организмом. Вероятнее всего, пациенты, которые прошли операцию и хвалили Воронова, улучшили свое состояние в результате эффекта плацебо. И в результате доктора Воронова подвергли обструкции и объявили шарлатаном.
У Булгакова Преображенский с горячностью говорит Барменталю: «Можно привить гипофиз Спинозы, но на какого дьявола, спрашивается? Объясните мне, пожалуйста, зачем нужно искусственно фабриковать спиноз, когда любая баба может его родить когда угодно? Ведь родила же в Холмогорах мадам Ломоносова этого своего знаменитого. Доктор, человечество само заботится об этом». И в эволюционном порядке каждый год, упорно выделяя из массы всякой мрази, создает десятками выдающихся гениев, украшающих земной шар. Однако в 2005 году медицина все-таки признала заслуги Воронова. Его опыты специалисты считают основой для современной медицинской стратегии по борьбе со старостью. Замечательно, конечно. Единственное, чего опасаешься, мозги не выдержат. С мозгами-то как? А безмозглых бодрячков, продолжая мысль профессора Преображенского, и без всяких операций по омоложению хватает. А голова, как известно, предмет темный, исследованию не подлежит. Из дневника доктора Барменталя. Лексикон обогащается каждые 5 минут в среднем. Новым словом, сегодняшнего утра и фразами. Похоже, что они, замерзшие в сознании, оттаивают и выходят. Вышедшее слово остается в употреблении. Со вчерашнего вечера фонографом отмечены – «Не толкайся, подлец, слезай с подножки, я тебе покажу. Признание Америки, примус. В очередь, сукины дети, в очередь». Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».